Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. В Приднестровье началась работа над проектом бюджета 2018 года. Мнение экспертов и жителей региона. И репортаж из молдавских сел на левом берегу Днестра, лишенных доступа к своим земельным угодьям. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Председатель парламента Молдовы Андриан Канду обратился к правительству с просьбой до конца года выдвинуть конкретные предложения, которые будут полезны для граждан страны в процессе приднестровского урегулирования. И, цитирую, «важно найти формулу по продвижению переговорного процесса, чтобы до конца года состоялись переговоры в формате 5+2», заявил Канду, которого цитирует пресс-служба законодательного органа. В интервью «Свободной Европе» президент Игорь Дадон сказал, что неоднократно обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о пребывании российской армии в Приднестровье и миротворческой миссии. По словам Дадона, эта проблема будет решена одновременно с политическим урегулированием приднестровского конфликта. Решение, по его мнению, может быть найдено после президентских выборов в России, которые состоятся в марте 2018 года. Посол Соединенных Штатов Америки в Молдове Джеймс Пэттит встретился в понедельник с президентом Игорем Дадоном и призвал его рассмотреть вопрос о дальнейшем сотрудничестве в деле модернизации молдавской армии, в том числе путем обучения личного состава. В последние месяцы Игорь Дадон блокирует или пытается запретить участие молдавских военнослужащих в международных учениях, ссылаясь на то, что подобные мероприятия ставят под угрозу нейтралитет Молдовы. Приднестровская делегация во главе с Вадимом Красносельским посетила на прошлой неделе Абхазию, сепаратистский регион Грузии. Делегация участвовала в мероприятиях по случаю так называемого Дня независимости региона, который отмечается 30 сентября. В пятницу Вадим Красносельский и абхазский лидер Рауль Хаджимба подписали в Сухуми договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. В документе подчеркивается заинтересованность обеих сторон в развитии сотрудничества с Российской Федерацией. Председатель Дубасарского района Григорий Поличинский отверг обвинения в злоупотреблении властью и нанесении ущерба государственному бюджету и после освобождения из-под ареста намерен доказать свою невиновность. Чиновник был задержан 27 сентября в Кишиневском аэропорту по возвращению из отпуска, но через два дня был отпущен на свободу под подписку о невыезде. Ему вменяется нецелевое использование средств районного бюджета, в частности, на покрытие зарубежных расходов ряда местных чиновников, и незаконное повышение зарплат, в том числе самому себе. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете радио «Свободная Европа». Суд Крымского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году, приговорил лидера крымских татар Ильми Умерова к 2 годам колонии-поселения. Запад считает дело против Умерова политически мотивированным. Умеров, заместитель главы Меджлиса, выборного органа крымских татар, решительно осудил аннексию полуострова России и политику новой власти в отношении татарского меньшинства. 5 октября Европейский парламент проведет дебаты и голосование по резолюции о нарушении прав человека в аннексированном Россией Крыму. Европарламентарии рассмотрят дела осужденного журналиста Николая Семены, лидеров крымских татар Ахтема Чайгоза и Ильми Умерова. Евродепутаты сообщили Радио Свобода, что документ, вероятно, будет содержать обвинения в адрес Москвы и призыв к России аннулировать приговор Семене и лидеру крымских татар Умерову. Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин заявил, что потери в результате взрыва на военных складах в Калиновке Винницкой области нанесли серьезный удар по обороноспособности страны. Еще один склад был уничтожен в марте. В результате взрыва, прогремевшего на прошлой неделе, 30 тысяч жителей Калиновки и окрестностей пришлось эвакуировать. Главный военный прокурор Анатолий Матиос опроверг сообщения о диверсионных группах и заявил, что следствие ищет доказательства халатности, превышения служебных полномочий или саботажа со стороны персонала, у которого был допуск на склад. Соединенные Штаты не признают референдум о независимости в иракском Курдистане, который состоялся 29 сентября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил на пресс-конференции, что голосование и результаты нелегитимны и что США продолжат поддерживать единый федеральный демократичный и процветающий Ирак. Курды в подавляющем большинстве высказались за независимость, чем вызвали раздражение в Багдаде и соседних странах, на территориях которых проживают значительные курдские меньшинства.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibero.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
В Приднестровье началась работа над бюджетом 2018 года. Документ традиционно принимается с очень большим дефицитом, который приближается к 50% и впоследствии покрывается за счет различных фондов, в частности денег, которые накапливаются на газовом счете. В результате деньги так и не доходят до российского поставщика, а остаются в Приднестровье и идут на покрытие потребностей региона. Глава исполнительного органа Приднестровья Александр Мартынов заявил на прошлой неделе, что бюджет должен быть сбалансированным, а для этого необходимо с одной стороны больше зарабатывать, с другой более рационально тратить.
Предлагаю прежде всего Минфину, Министерству экономического развития исходить из прогнозов по темпу роста экономики на уровне 7-8% в 2018 году. Это довольно непростая задача, и она потребует принятия усилий, в том числе в части внешнеполитической деятельности, для того, чтобы этой цели достичь.
Сказал Мартынов. Для решения инфраструктурных проблем глава исполнительной власти региона предложил создать фонд содействия капитальным вложениям, который будет формироваться за счет поступления отдельных налогов, которые идут в бюджет. Средства этого фонда будут использоваться на реконструкцию социальных объектов – школ, детсадов, больниц. Исполнительный орган Приднестровья делает акцент на создании благоприятных условий для предпринимательства, в особенности малого бизнеса. И еще предлагает совместно с банками разработать проект по обеспечению начинающих предпринимателей небольшими льготными кредитами, рассчитывая на расширение налогооблагаемой базы. Чтобы бюджет Приднестровья был принят, его должен утвердить и законодательный орган Верховный Совет региона. Но депутаты подняли вопрос о необходимости снижения дефицита и увеличения поступлений. Исполнительный орган предложил увеличить с 3 до 5% ставки обязательного страхового взноса, за счет которого выплачиваются пенсии. Этот налог платят работники. Но Верховный Совет инициативу отклонил, поскольку в Приднестровье и так налоги достаточно высоки. По мнению депутата Ильи Васильева, если перевести эту инициативу на всем понятный язык, это означало бы фактическое снижение реальной зарплаты. Но, подчеркнул он, в Приднестровье без того рабочая сила очень дешевая, что ведет к депопуляции региона. Люди уезжают из-за низких зарплат. Вот почему это не самый удачный путь для решения проблем финансирования региона, уверен Илья Васильев. Другой депутат, директор завода «Квинт» Олег Баев, подчеркнул, что предложенное увеличение негативно повлияет на платежеспособность населения. По его словам, только в его коллективе, по предварительным расчетам, увеличение страхового взноса заберет из кармана рабочих 1 миллион 200 тысяч рублей. Это примерно 75 тысяч долларов. Наши корреспонденты в Приднестровье спросили прохожих, случайно встреченных на улице, что нужно сделать и где можно найти денег для пополнения бюджета.
Развивать промышленный сектор, экономику развивать, кредиты брать доступные, то есть повышать свой рейтинг, зарабатывать. Надо же развиваться, не стоять на месте, а не думать о том, где сэкономить.
У депутатов и у самого президента, у его помощника, который наворовал, ты знаешь, о Смирнове. Вот пусть он вытряхнет свою мошню, и будут деньги.
Надо стараться как-то открывать рабочие места только таким образом, а иначе налоги повысить. Дело в том, что если у людей и так нет заработка, куда еще тогда повышать налоги? Нет, так дело не пойдет.
Как обычно, идут деньги из России, предприятия новые открывать, новые рабочие места, потому что многие люди уезжают, люди еле выживают.
У богатых, только у богатых. Народ нищий, пенсионеры нищие, так что больше негде. У богатых взять и помочь другим.
Я считаю, налаживать отношения с Россией, потому что единственный вариант. Мы Путина поддерживаем, у нас семья, вот сыну уже 30 лет, и мы все за Россию. Единственное вот у нас, что Россия, вот это наше будущее. Моим детям, внукам.
Я Я пенсионерка, поэтому спасибо, что я еще работаю. И спасибо хотя бы, что я получаю то, что я получаю. Я благодарна.
Где? Россия помогает, а дальше я не знаю.
Мне кажется, надо поднимать экономику производства, потому что налоги поднимать, ну, глупо. Бизнесмены, в конце концов, закроются, уедут там, такое. А производство, чтобы государство росло, надо, чтобы оно что-то производило. Потому что где-то купить по 2 рубля за пучок и продать здесь за 3, ну, когда-то все закончится. Вот, надо что-то производить.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер. После выборов в Приднестровье в конце прошлого года вся власть в регионе, как законодательная, так и исполнительная, контролируют представители холдинга «Шериф», самой влиятельной бизнес-структуры на левом берегу Днестра. Сразу же после прихода к власти Вадим Красносельский приступил к реформированию экономики региона с акцентом на улучшение бизнес-среды. А на прошлой неделе Верховный Совет, в котором также доминируют представители деловых кругов, решил снизить налог для предприятий на 30-50%. Ставки налога снижены для производителей и повышены для тех, кто занимается торговлей. Прежде эти предприятия работали в более благоприятных условиях. Законодатели объясняют эту смену акцентов необходимостью создания хороших условий для производителей и экспортеров. Исполнительные власти признают, что снижение налоговой нагрузки приведет к сокращению бюджетных поступлений, но надеются, что негативный эффект может быть нивелирован, так как по мере активизации деятельности предприятий прогнозируется расширение базы налоговых поступлений. Как расценивают эксперты намерения Приднестровской администрации снизить налоги для предприятий? Моя коллега Лина Грыу беседует об этом с экономическим экспертом из Тирасполя Сергеем Мельниченко.
Налоговая система Приднестровья построена фактически на одном налоге, на налоги на доходы организаций. А он отраслевой, он носит отраслевой характер. Скажем, там, черная металлургия 3,2, строительство 7,9. И вот эти ставки, они будут пересматриваться. Посыл правительственный несколько видоизменить и перераспределить налоговую нагрузку между производителями и торговыми организациями. Сейчас больше будет, скажем, ложиться налоговая нагрузка на тех, кто торгует. Ну, это понятно, чтобы стимулировать создание собственных производств. Ну, а чем можно стимулировать? Это снижением налоговых ставок. При этом снижение налоговых ставок отмечается значительное, но надежда на то, что налогоплательщики создадут новые рабочие места, увеличат объемы выпуска, реализации продукции, а значит и налоговое поступление. Опасность состоит в том, что на первоначальном этапе вот этот временной провал может негативно сказаться на пополнении бюджета и выполнении социальных обязательств государством перед гражданами. Но вроде как рисковый шаг, но в перспективе возлагается надежда на то, что налоговое поступление увеличится. Они и так на несколько миллионов по сравнению с прошлым годом увеличились поступления в бюджет. И еще что характерно, то, что свидетельствует об улучшении экономической, социально-экономической ситуации в Приднестровье, это то, что за 7 месяцев денежные переводы из-за рубежа, если за 7 месяцев прошлого года положительная сальдо между приемом валюты и отправкой ее за пределы Приднестровья составляет всего 5 миллионов долларов, то теперь уже 24 миллиона долларов. Это, скорее всего, еще и привело к тому, что наконец-то был разрешен валютный кризис, и людям не приходилось высылать эти деньги в Арницу, в раздельную приграничные населенные пункты Молдовы и Украины и получать там валютой, в которой прислан почтовый перевод. В Приднестровье же получалось, что 30% давали валютой, в которой пришел перевод, а 70% давали приднестровскими рублями, поскольку валюты как таковой в республике не было.
А как насчет принятия НДС или переходной системы НДС? Обсуждается вопрос или практически для следующего года не стоит?
Нет, пока об этом речи не ведется. Кардинального пересмотра налоговой системы или введения, как в России, налогового кодекса, как предлагало прежнее руководство, об этом речь пока не идет. Однако все будет зависеть от того, какое содержание вложит правительство в концепцию так называемой бюджетной налоговой политики, которую они собираются представить на среднесрочную перспективу где-то в ноябре месяце в Верховный Совет. То есть вот там уже будет понятно, по какому пути пойдет налоговая система Приднестровья. Будет ли она совершенствоваться, но в основе будет оставаться налог на доходы, или это будет принципиально другая система, скажем, как в России, Молдове, с чем там НДС.
Насколько я помню, в конце этого года истекает срок неформальной договоренности с Евросоюзом о начале этой реформы и переход на систему НДС как часть соглашения о включении региона в зону свободной торговли с Евросоюзом.
Пока по этому вопросу ничего, вы знаете, у нас с ЕС время че. Вот это, и они отступают и продлевают этот срок. По крайней мере, на моей памяти это было несколько раз. Пока ничего насчет НДС не говорят.
Эксперт из Тирасполя Сергей Мельниченко в беседе с Линой Грео.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Председатель парламента Республики Молдова Андриан Канду призвал правительство до конца года выдвинуть конкретные предложения, которые будут полезными для граждан страны. Важно найти формулу по продвижению переговорного процесса, чтобы до конца года состоялись переговоры в формате 5+2, заявил Канду, цитируемый пресс-службой законодательного органа. На заседании парламентской платформы по консультациям и контролю за реализацией политики по реинтеграции Республики Молдова, которая состоялась в пятницу 29 сентября, рассматривались вопросы так называемого пакета «Берлин-плюс», который включает четыре приоритетные задачи. Признание приднестровских дипломов об образовании, решение проблем с приднестровскими автомобильными номерами, взаимодействие в сфере телекоммуникаций и решение проблем с уголовными делами, возбужденными Генпрокуратурой в отношениях приднестровских чиновников. Кроме того, на заседании рассматривались вопросы, связанные с применением соглашения о свободной торговле с Евросоюзом на всей территории страны. В пресс-релизе уточняется также, что в Приднестровье сейчас проживают примерно 320 тысяч граждан Республики Молдова. Пырыта, Кошница, Дороская, Похребия, Кочиерия, Васильевка и Маловато-Новое – все эти села расположены на левом берегу Днестра, но находятся под юрисдикцией Кишинева. Жители этих сел уже свыше 3 лет лишены большей части своих земель и борются за их возвращение. Моя коллега Михаила Герасим недавно побывала в этих селах и сняла видеорепортаж «Земли преткновения». Полную версию фильма из серии «Пурши Симплу» можно посмотреть на сайте europalibere.org. А пока послушаем истории фермеров.
Эти наделы простираются по ту сторону трассы Рыбница-Тирасполь, которая после войны на Днестре в 1992 году стала линией демаркации между Приднестровским регионом, контролируемым Тирасполем, и остальной Молдовой. С тех пор эти участки постоянно становились предметом спора. Речь идет примерно о 6,5 тысячах гектаров земли. Дело дошло до установки на этой трассе контрольно-пропускных пунктов с приднестровской стороны. Полноправным владельцам этих земель запрещено переходить дорогу и обрабатывать землю. Если они все-таки рискнут это сделать, приднестровские власти могут их задержать и завести дело. Дороцкая, к примеру, официально располагает 3 200 гектарами земли, из которых лишь 200 находятся в пределах населенного пункта. Остальные 3 000 гектаров обрабатывают чужие люди с позволения дубасарских властей.
Михаил Берзан, кадастровый инженер, село Дороцкая, Дубасарский район.
У моей мамы есть наделы земли, и у меня есть. Еще у родителей есть участок прямо за моей спиной, здесь, за трассой. К сожалению, мы не можем обрабатывать эту землю.
Говорит Валерий Берзан, мэр села Дороцкая.
Администрация Дубасарля опускается к той территории.
Дубасарская администрация поставила условие, что все желающие обрабатывать эти участки должны заключить договор с Дубасарской администрацией. Но как это вообще возможно, заключать договор аренды твоей собственной земли?
Вера Семенова, фермер из села Дороцкой Дубасарского района.
Мы не могли с этим согласиться, потому что прекрасно знаем, что это частная собственность, и мы не должны заключать никаких договоров аренды, подписывать что-то. Приднестровье отобрало нашу землю, а мы будем ее арендовать и обрабатывать, поэтому мы и не согласились туда пойти. Другие волей-неволей приняли поставленные условия. Есть люди, которые заключили договор на 60 соток, на гектар, на 20 соток. Они сеют люцерну и кукурузу для скота. Эти люди были вынуждены это сделать, так как у них скот, а пастбищ на территории села у нас нет. У нас только 9% земель, а сельхозучастки и пастбища находятся за трассой. Фермер Вера Семенова с весны 2014 года пытается удержаться на плаву и не обанкротиться. До ограничения доступа к земле у нее было 255 гектаров, арендованных у местных жителей. С 2014 года остались только 23. Остальные 232 гектара находятся за трассой Рыбница-Тирасполь. Техника простаивает. Понятно, что она выходит из строя. Лучше, когда она работает. Каждый год проводим профилактику, ремонт. А если мы не работаем, она стоит, ржавеет, быстрее выходит из строя и ломается. В Качиере площадь недоступных участков превышает 1500 гектаров. Фермер Андрей Агатьев лишился 21 гектара осенью 2013 года.
Честно говоря, я обрабатываю те участки, которые люди бросили и больше не обрабатывают. Я работаю там, на этом и держимся.
Петру Нирко из Качиере потерял больше всех. По ту сторону трассы его предприятию принадлежат больше 1000 гектаров.
Предприятие, на котором работали 70 человек, обрабатывали 1300 гектаров, сейчас они остались практически без дела. До трассы у нас лишь 5% земли, всего 50 гектаров. Наша работа практически остановлена. Все деньги, собранные нами до начала конфликта, потрачены за эти годы на содержание коллектива. Сегодня мы на грани банкротства. Если вопрос этих участков не будет решен, то в конце года мы закроем предприятие.
Местные жители утверждают, что знают тех, кто обрабатывает их землю и куда продают урожай. Они возмущены бездействием молдавских властей и считают их причастными к создавшейся ситуации.
Андрей Агатьев, фермер, село Качиерь, Дубасарский район.
Все эти земли за трассы были присвоены с помощью наших молдавских властей. Ниточка тянется из Кишинева. Тракторы, которые обрабатывают наши земли за трассы, были взяты у кишиневской фирмы. Владелец тракторов из Кишинева. Деньги идут из Кишинева. И тогда скажите мне, пожалуйста, кто всем этим управляет? Собирают урожай, переправляют через Днестр, везут в Джужулешты, грузят, везут в Европу. А нам дает по 1220 леев за гектар, чтобы мы молчали. Я просто вне себя от того, что столько лет наши власти не могут решить вопрос с землей по ту сторону трассы. Они просто не хотят ее решать. Не хотят.
Петру Нирко, фермер из Качиерь.
Ветка бизнесу бируе.
Вижу, что бизнес берет свое. Работают фирмы, которые пользуются поддержкой банков Молдовы, а также люди, обладающие весом в стране и в политике. И дела идут хорошо. Весь собираемый там урожай перевозят в Молдову и там продают. Все налажено и все работает. Только мы остались без земли и без собственности.
Тот есть после пункт, тот лукрядзе. Аврамасну, маной аврамасфор, теренур, фаравери.
В Кишиневе власти отвергают обвинения в том, что каким-то образом замешаны в этой истории.
Георгий Белан, вице-премьер по реинтеграции.
Это было бы возможно только при условии, что фирмы зарегистрированы на правом берегу и являются полноправными молдавскими предпринимателями. Существуют и другие инструменты проверки. Есть компетентные органы, которые должны этим заниматься.
Кризис, подобный нынешнему, разразился в период с 2004 по 2006 год, когда потери землевладельцев из этих сел достигли миллионов леев. Но в 2006 году был найден компромисс. Всех собственников земли за трассой Рыбница-Тирасполь внесли в специальный список. Они должны были пройти контроль и могли обрабатывать свою землю. Но сегодня ситуация, похоже, зашла в тупик. При этом вице-премьер по реинтеграции утверждает, что переговоры с Тирасполем по поиску решения земельной проблемы идут полным ходом.
Мы, как представители переговорного процесса, настаиваем на возвращении к механизму 2006 года, а также на том, чтобы крестьяне, владеющие этой землей, получили к ней доступ без каких-либо условий. Конечно, может, механизм 2006 года и несовершенен, но до разработки нового механизма мы настаиваем на том, чтобы работал прежний механизм. Доступ к землям, их обработка и сбор урожая должны проходить без препятствий со стороны представителей террасы. Крайним сроком решения проблемы этих угодий мы определили осень текущего года.
Политический аналитик из Тирасполя Андрей Сафонов.
Приднестровская власть намерена ее решить, причем решить на основе такого варианта, чтобы это удовлетворяло решение землепользователей, чтобы они могли ее обрабатывать. К сожалению, сейчас, летом 2017 года, при всем желании решить проблемы, и не только эту, компромиссные, атмосфера все более сгущается между Кишиневым и Тирасполем. Я прежде всего имею в виду такое, к сожалению, деструктивное решение властей Кишинева и Киева, как установление двусторонних постов на приднестровско-украинской границе. Это, безусловно, наносит удар по переговорному процессу во всех областях, но, тем не менее, поиск решения земельного вопроса, конечно, будет продолжаться.
По словам Георгия Балана, в начале 2014 года были возбуждены уголовные дела по факту нарушения права частной собственности. Эти дела все еще изучаются.
Если мы не сумеем найти решение этой проблемы за приемлемый срок, то эти дела точно будут доведены до логического завершения. Будут выявлены лица, которых накажут на основании этих дел. И в то же время не будем забывать, что конституционная власть, Кишинев, выплатит определенное возмещение ущерба собственникам земли. Соответственно, суммы, которые были потрачены из государственного бюджета, нужно будет вернуть, независимо от места нахождения. В какой-то момент они окажутся в пределах законодательного поля на территории подконтрольной Молдове, либо где-нибудь за рубежом. И наказание будет по заслугам.
Последние три года молдавское правительство выплачивало фермерам, которых лишили участков, компенсации. В общей сложности до сих пор на эти цели было потрачено 28 миллионов леев. Каждому владельцу земли досталось немногим более 1200 леев за гектар. В отсутствие других решений многие люди, казалось, уже смирились с этим.
Михаил Берзан, фермер из села Дородская Дубасарского района.
Люди рады, что на них хотя бы обращают внимание. Если проблема обработки земли не решается, они видят хоть какую-то поддержку со стороны государства.
Правительство по-прежнему обещает помочь фермерам, которые за последние три года понесли значительные потери.
Георгий Балан, вице-премьер по реинтеграции.
Мы пытаемся также выработать проект по поддержке тех фермеров, которые понесли потери в результате бездействия в этой зоне. Соответственно, мы протянем руку помощи тем, кто сумел сохранить и рабочие коллективы и долгое время обрабатывал эти земли.
В течение многих лет ассоциация «Промолекс» занималась этой проблемой и старалась, чтобы она оставалась в поле зрения общества и прессы. В 2004 году жалобы были отправлены в Европейский суд по правам человека.
Адвокат организации «Промолекс» Вадим Виеру.
Речь идет о деле, которое включает очень много жалоб. Фактически, это самое большое дело от Молдовы. Оно содержит более 1300 жалоб, направленных в ЕСПЧ и удержанных истцами на этапе рассмотрения.
Адвокаты в скором времени ждут ответа из ЕСПЧ по делу «Санду» и другие.
На протяжении этих лет это дело довольно динамично продвигалось, так как практически каждый год появлялись различные препятствия, не позволяющие людям обрабатывать свою землю. Например, за нами канава, которую специально выкопали представители Приднестровской администрации, чтобы сельхозтехника не могла пересечь трассу и заехать на участки, принадлежащие жителям Дородской.
Несмотря на преграды, фермеры этих семи сел говорят, что не сдадутся и продолжат отстаивать свои права, в том числе угрожают протестами, если Тирасполь и Кишинев не сумеют найти решение. Решение, которое даст крестьянам возможность трудиться без помех.
Это был репортаж Михаила Герасим. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали радио «Свободная Европа».